Пэлом Гренвилл Вудхаус. «Большие деньги». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая. 1. Майским полднем, когда деловой Лондон делает паузу в трудах, дабы восстановить силы за ленчем, в кофейном зале клуба «Трутни» на Довер-стрит произошло неприятнейшее событие — встреча школьных друзей. Годфри, лорд Бискертон, сын и наследник шестого графа Ходдестона, угощал своего некогда загадочного друга Джона Берсфорда Конвея. В то утро, направляясь в Сити, чтобы обсудить с управляющим банка небольшую проблему, связанную с превышением кредита, лорд Бискертон случайно столкнулся с Берри Конвеем на Корнхилл. Последний раз они виделись 3 года назад, и теперь в поведении лорда, когда он смотрел через стол на своего визави, сквозил легкий упрек, вроде того, с каким взыскательный постановщик блошиного театра возвращает на место свою артистку, скакнувшую прочь из загончика. «Невероятно!» — сказал он. Лорд Бискертон был молодым человеком с рыжей шевелюрой и такого же разительного оттенка растительностью над верхней губой, которую можно было принять за робкий набросок будущих усов. Он с чувством налегал ножом и вилкой на лежавшую перед ним жареную подметку. «Совершенно невероятно!» — повторил он. «Никак не могу успокоиться. Заинтригован. Вот сидим мы, два птенчика, с одной стороны ты и с другой я, которые когда-то были не разлей вода. Наша дружба была каноном братской любви. И убей меня Бог, если мы хоть раз видались с того самого лета, когда Ореховый прутик выиграла юбилейный гандикап. Уму непостижимо». Берри Конвей чуть заерзал на стуле. Он выглядел смущенным. «Надеюсь, что мы все же скучали друг по другу. Но в какой мере?» Лорд Бискертон был настроен дойти до самых глубин. «Вот что мне желательно знать. В какой мере? Я бываю везде. На бегах, в ресторанах, театрах, словом, всюду. Любого спроси, и тебе скажут, как трудно меня обойти. Я отравляю жизнь чертовой прорви народу. Мать моя, — сетуют они, — опять ты? И бросаются в первый попавшийся переулок затем лишь, чтобы столкнуться со мной лоб в лоб. И как только тебя миновала чаша сия. Вот оно, фамильное везение Конвеев. Тогда почему ты меня не искал? Тебе должно быть известно, где я обретаюсь. В телефонную книгу заглянул бы». Берри покатал пальцами хлебный шарик. «Далек я теперь от тех дней», — ответил он. «Живу в пригороде, в Валлифилдс». «Не женился, а?» — с внезапной тревогой спросил лорд Бискертон. «Не обзавелся женушкой или другой такой бедой?» «Нет, живу с обломком прошлого, бывшей нянькой. Она, кажется, до сих пор себя ею считает», — сказал Берри, и лицо его омрачилось. «Когда я нынче утром уходил из дома, она кричала вслед, не забыл ли я надеть теплые кальсоны». «Мой дорогой!» — лорд Бискертон удивленно поднял брови. «К чему такие интимные подробности? Не стоит позволять себе лишнего. Старушка хлопочет вокруг тебя». «Что ж, таковы не все старые няньки», — добавил он, передернувшись от неприятного воспоминания. «Моя однажды поцеловала меня на перроне Паддингтонского вокзала, загубив мой авторитет в школе на целый семестр. А почему ты не отцепишь от себя эту болячку? Назначил бы ей ренту?» «Ренту», — усмехнулся Берри. «На какие шиши? Скажу тебе, Бисквит, всю правду. Я потому выпал из нашего круга, живу за городом и перестал видеться со старыми приятелями, что оказался на дне. У меня нет ни гроша». Названный Бисквитом уставился на него.
«Ни гроша?
Ну, я, может, преувеличил. Если быть точным, сейчас мои дела получше, чем года 2 назад, потому что я получил работу у секретаря у Фрисби, американского финансиста. Но он платит мне всего несколько фунтов в неделю».
«Так ведь секретарь должен знать стенографию и прочую скукоту?»
«Я научился стенографировать».
«Да что ты!» — изумился Бисквит.
По-видимому, это откровение заставило его, наконец, представить себе драматизм ситуации во всем ее мраке.
«Тебе, должно быть, пришлось нелегко».
«Именно так. Если бы один старый хрыч, от которого я абсолютно ничего не ожидал, не одолжил мне 200 фунтов, я бы, наверное, помер с голоду».
«Да что же такое стряслось?» — спросил Бисквит, сбитый с толку. «Ты в школе считался чуть ли не миллионером. Идешь, а в карманах звенят монеты. Бутерброд с джемом себе и товарищу расплюнуть. Куда же ухнули денежки? Что разладилось?»
Берри мешкал с ответом. За последнее время он истосковался в одиночестве, и возможность поделиться невзгодами с сочувствующим собеседником выглядела соблазнительной.
«Ты вправду хочешь услышать историю моей жизни, Бисквит?» — осторожно спросил он.
«Тебе не наскучит?»
«Наскучит? Что ты, мой дорогой? Да я горю от нетерпения. Выкладывай всю подноготную, прямо с самого начала». Детство, окружение, гениальные задатки, унаследованные по мужской линии, все, что полагается.
Ну, смотри, ты сам этого хотел.
Бисквит задумался.
Когда мы впервые встретились,
сказал он,
тебе было, помнится, лет 14. Обидчивый подросток, голенастый, красноухий, но над тобой стоило потрудиться, имея в виду твое огромное богатство. Откуда оно у тебя было, только честно?
Тети, дело в том, что я был единственным ребенком.
Ну, одного этого хватит.
Моя мать умерла, когда я родился. Отца я никогда не знал.
Я иногда сожалею о том, что знаю своего,
— вставил Бисквит.
У шестого графа есть свои плюсы, но временами он просто невыносим.
Так почему ты не знал своего отца? Ты был необычным ребенком?
Он погиб в железнодорожной аварии, когда мне исполнилось 3 года. Тогда меня усыновила его тетка. Она как раз потеряла мужа, который оставил ей состояние. Он, кажется, заработал его производством джута. Те самые денежки, которые, по-твоему, звенели у меня в карманах. Единственное, что я о нем помнил — бакенбарды.
«В 3 года ты, должно быть, был пренеприятнейшим субъектом»,
— задумчиво протянул Бисквит.
«Ты и в 14 был не подарок, а уж в 3 на тебя, наверное, никаких нервов не хватало».
«Напротив. Ханна мне часто говорила...»
«Что за Ханна?»
«Ханна Уиздом, которая за мной присматривает».
«Понятно. Та самая, которая следит за твоим нижним бельем. Мне было показалось, что ты ввел в нашу беседу сексуальный мотив».
Ханна часто говорила, что в своем бархатном костюмчике я выглядел чистым ангелочком.
У меня были длинные золотые локоны.
«Гадость какая!»
— сурово прервал его Бисквит. «Прекрати. Есть вещи, о которых не говорят при мужчинах. Давай ближе к теме. Ты остановился на богатой тетке. Итак, что же дальше?»
«Она баловала меня как принца. Отправила учиться в школу, потом в Кембридж, окружила самой утонченной роскошью».
Бисквит нахмурился.
«Очевидно, —
сказал он,
— где-то тут и зарыта собака. Только пока не пойму, где».
«Собака, — сказал Берри,
— вот где.
В то золотое, беззаботное время, когда мы с тобой бездумно перебрасывались чернильными бомбочками, моя тетя, как теперь выясняется, также бездумно просаживала свой капитал. Не знаю, пыталась ли она добывать золото из морской воды, но если нет, это единственная причуда, которая не пришла ей в голову. Всякому, кто возникал на ее горизонте с настолько бредовой идеей, чтобы от нее шарахались все здравомыслящие люди, она со всех ног бежала выписывать чек».
«Женщинам, — прокомментировал Бисквит, — нельзя доверять чековой книжке. Я всегда это говорил. Они все чокнутые».
2 года назад она умерла, оставив мне свое состояние. Оно состояло из 3 тонн ценных бумаг, выпущенных фиктивными компаниями. Вот и все, что мне досталось.
«Из князей в грязи, значит?»
«Да».
«Ужасно»,
— констатировал Бисквит.
«Иначе не скажешь».
«На мое счастье, адвокат моей тети, некто Эдвотер, имеет обыкновение появляться в трудную минуту, чтобы поддержать веру в человека. У него рыбьи глаза и деревянная физиономия, а когда он приходил к нам обедать, то всегда щелкал меня по носу, как истый джентльмен старой закалки, если я смеривался проронить хоть слово. Но видит Бог, под этой грубой внешностью... Словом, он одолжил мне 200 фунтов, 200 настоящих весомых фунтов. Если у меня когда-нибудь появится сын, он будет наречен именем Эбнезера Эдвотера».
«Лучше ему не появляться»,
— заметил Бисквит.
«Эти деньги просто спасли мне жизнь. 3 месяца я прочесывал Лондон в поисках хоть какой-то работы, а по ночам в поте лица изучал стенографию и машинопись. Наконец, меня взял секретарем один человек из экспортно-импортной компании. Месяц назад он отошел от дел и рекомендовал меня своему коллеге и приятелю. Таким образом, Фрисби вошел во владение моим бренным существованием. Вот почему, — заключил Берри, — я живу за городом и не общаюсь с Бискертонами и прочей золотой молодежью.
Самое обидное, что как раз когда разразилась эта катастрофа, я собирался отправиться в кругосветное путешествие на грузовом судне. Конечно, пришлось отказаться».
Бисквит изобразил крайнее изумление. «Ты хочешь сказать, что избегал меня, потому что тебе не повезло? Ты стыдился своей бедности? В жизни не слышал ничего глупее». Берри зарделся.
«Легко тебе говорить. Нельзя водиться с людьми, которые намного богаче тебя».
«Кому нельзя?»
«Никому».
«А я всю жизнь вожусь», — гордо ответил лорд Бискертон. «И если Бог не выдаст, и дальше собираюсь с ними водиться, покуда не стану совсем стар и сед. И представь себе, я нисколько не богаче тебя. Я знаю, что такое деньги, только понаслышке».
«Шутишь?»
«Нисколько. Если хочешь узнать, что такое настоящая нищета, посмотри на мое семейство.
Я разорен. Мой папаша разорен. Моя тетка Вера разорена. Просто эпидемия банкротства. Я задолжал всем лавочникам в Лондоне. Отец неделями не ест мясо, а тетя Вера, вдова полковника Арчибальда Мейса, кавалера Ордена Виктории, вынуждена писать утешительные статейки в вечерние газеты. Знаешь, их печатают на последней странице о том, что где-то всегда светит солнце, и нам надо жить и радоваться, как птичкам на ветке. Бедная женщина попала в такие стесненные обстоятельства, что сделала попытку занять денег у меня. У меня. Ты только подумай. Когда мне самому впору петь Лазаря? Он засмеялся своим воспоминанием. Затем, отведав фруктового салата, снова посерьезнел и вывел мораль. Корень зла, дружище, в том, что сегодня графы ничего не значит. Все равно, что играть в наперстки. Если тебе кто предложит сыграть в наперстки, дай в глаз и беги. А уж быть сыном и наследником графа и того хуже.
Мне всегда казалось, что ты купаешься в деньгах, Бисквит. У тебя же огромное поместье в Сессексе.
В том-то и беда. Слишком огромное. Прорва ненасытная. Я знаю, что ввело тебя в заблуждение. Это общая ошибка. Ты видишь фотографию в сельской жизни. Граф стоит в небрежной позе у северо-восточного фасада своего родового гнезда в Ломшире и говоришь: «Вот счастливчик, вот бы с кем познакомиться». Тебе и невдомёк, что в тот момент, когда щелкнул затвор, этот бедолага ломал голову, где бы достать деньжат на краску для этого самого фасада. Я уж не говорю о земельном налоге, налоге с дохода, налоге со сверхприбыли и так далее. Из-за них фамильный чулок совсем оскудел, старина.
«Вот ведь в чем дело», — сказал Бисквит, подводя итоги.
«Если Англия хочет иметь счастливую, сытую аристократию, она не должна воевать. Или одно, или другое». Он вздохнул и погрузился в глубокое молчание. «Жаль, что мне не удалось найти способ заработка», — резюмировал он свои соображения. «На бегах у меня ничего не получается. И с бриджем не везет. Тем не менее, способ должен быть. Посмотри на всех этих богатых зануд, которые снуют туда-сюда. Они же нашли выход. Я на днях прочитал в одной книжке, как один тип подходит к другому на улице, совершенно незнакомому, но сразу видно, что богатому, и шепчет на ушко. Первый тип шепчет: «Хочу вам сказать словечко, сэр».
Это второму типу, ты понимаешь?
«Хочу вам словечко сказать, сэр. Я знаю вашу тайну».
И все.
Второй тип делается белым, как бумага, и обеспечивает первому безбедное существование до конца жизни. Чем не вариант?
Тянет лет на 7, надо думать.
Ладно, если я на такое решусь, дам тебе знать. А ежели меня отправят в Бастилию, ты будешь меня навещать и просовывать хлеб через решетку.
Он съел сыр и вернулся к предыдущей теме.
«А что это ты говорил насчет кругосветного путешествия?» — спросил он. «Насколько я помню, ты сказал, что тебе перекрыли кислород именно когда ты его планировал. По-моему, это бред. Что за идея путешествовать вокруг света на грузовой посудине?»
«Просто мне захотелось оторваться и отправиться навстречу приключениям.
Помнишь, у Киплинга? И я хочу в Бразилию к далеким берегам». Стыдливо зашипел на него Бисквит. «Дружище, здесь нельзя декламировать стихи. Это против клубных правил. Есть специальный циркуляр».
«Я на днях беседовал с одним субъектом», — начал Берри, и глаза у него загорелись. «Он только что вернулся из Аризоны. Рассказывал про Мохавскую пустыню. Занимался там изысканиями. Я почувствовал себя орлом в клетке».
«Чем?»
«Орлом в клетке».
«Почему?»
«Потому что понял, мне никогда не выбраться из Valley Fields и не увидеть ничего стоящего».
«Ты видел меня?»
«Представь только. Гранд-каньон».
Лорд Бискертон послушно прикрыл глаза.
«Ну, представил», — сказал он. «И что?»
«Разве у меня есть шанс увидеть Гранд-каньон?»
«А что, нету?»
Берри передернулся.
«Ты слышишь, что я говорю?» — спросил он.
«Как не слышать?» — с энтузиазмом ответил Бисквит.
«Ни слова не упустил. Но твое утверждение кажется мне путанным и необоснованным. Насколько я понимаю, ты желаешь прокатиться в Бразилию и вроде бы страдаешь от того, что не можешь. А почему не можешь? Бразилия открыта для всех желающих в любое время года, разве не так?
Ты забыл про Витуотера и деньги, которые мне одолжил?
Я не могу с ним расплатиться, если не заработаю денег. А как я заработаю, если брошу все и отправлюсь гулять по свету?»
«Ты собираешься с ним расплачиваться?» — удивился Бисквит.
«Разумеется. В таком случае не о чем говорить. Если ты намереваешься идти по жизни, щепетильно выплачивая долги», — с ноткой суровости произнес Бисквит, «то должен смириться с тем, что тебе не гулять по свету».
Повисла пауза. Лицо Берри омрачилось.
«Меня иногда такое беспокойство одолевает», — сказал он. «Просто не знаю, куда себя девать. С тобой это бывало?»
«Никогда. Мне и в Лондоне хорошо.
А мне нет. Этот субъект, который из Аризоны приехал, рассказывал, как они там в пустыне работают. Вот уж что меня не прельщает.
Идешь под палящим солнцем, спишь под звездным небом, сверлишь дырки в монолитной скале.
Полный идиотизм. И выпить негде, правильно я понимаю? Что ж, если тебе именно этого не достает, скажи спасибо. Скажи спасибо, что тебя миновала чаша сия. Ничего страшного, что ты чувствуешь себя креветкой в желе.
Я не говорил, что креветкой. Я сказал орлом.
Это одно и то же.
Совсем не одно и то же.
Ну ладно, — примирительно ответил Бисквит. Как знаешь, пусть будет по-твоему. Но получается, что ты не можешь осилить долг в 200 фунтов. Неужели в наследстве твоей тетушки совсем ничего ценного не оказалось?
Одни бесполезные бумажонки.
А какие конкретно?
Всех не помнишь. На 5000 от какой-то федеральной лакокрасочной компании, еще 3000 от компании развития чего-то там. Да, и еще одной шахты. Забыл какой.
Ба! Ты владелец шахты? Тогда дело на мази.
Да это пустышка, как все приобретения моей тетушки.
Но что все-таки за шахта?
Я особенно не вникал, что зря утруждаться, если в ней ничего нет. Какие-то медные копии, кажется. Рудник, мечта сбывается. По мне, это не мечта, а чистый кошмар.
«Берри, старина»,
— сказал Бисквит,
— «повторяю тебе со всей ответственностью, что дело на мази. На кое она нужна, это иметь понятия не имею. В карманах ее носить — звон один. Кошелек набить — одна тяжесть. И что на нее купишь? Вечернюю газету или упаковку пластыря?» Тем не менее, общеизвестный факт — народ хлебом не корми, дай завладеть медными приисками. Тебе надо немедленно продать эту шахту, отдать старику Эдвотеру его деньги, если ты зациклился на своей безумной затее, одолжить мне сколько сможешь из оставшейся суммы, а потом отправляться на все четыре стороны и делать что душе угодно.
Сколько можно повторять, что в этой мечте никакой меди нет?
Зато в мире полным-полно чокнутых. Черный будет день для старой доброй Англии, когда в ней не найдется хоть одного чудака, желающего купить шахту, пускай пустую. Ты говоришь, в твоей шахте ничего нет? Ну и что из этого? Мой папаша однажды купил акции нефтяной скважины, так там не только нефти, но и самой скважины не было. Осмелюсь заметить, что если ты бросишь взгляд окрест себя, то обнаружишь дюжину идиотов, которые спят и видят отдать тебе несколько тысяч за эту штуковину.
Берри схватился за край скатерти. Чтобы разжечь его воображение, достаточно было ничтожной искры. «Ты правда так думаешь?»
«Конечно!» Глаза у Берри засверкали огнем.
«Если мне удастся найти человека, который дал бы денег, чтобы заплатить долг Эутвотору, я бы тут дня не остался. Я бы сел на первый пароход, отправляющийся в Америку, и двинул бы на запад. Представь только такую картину, Бисквит. Пустыня, простирающаяся на мили и мили вокруг, каменные утесы, очертания которых тонут в мареве, караванные пути, пурпурно-алые горы, мужчины в сомбреро и синих комбинезонах.
Опасный должно быть народ»,
— заметил Бисквит.
«Держись от них подальше, послушай моего совета. Ты что, покидаешь меня?»
— спросил он, видя, как Берри поднимается с места. «Боюсь, мне надо идти. Пора на работу».
«Уже?»
«У меня перерыв 1 час, и сегодня неподходящий день, чтобы нарушать правила. У старика Фрисби опять диспепсия, а в этом состоянии он сердит».
«Ну, тогда двигай, раз должен», — сказал отходчивый Бисквит. «И не забудь насчет рудника».
«Жалко, что у меня не было тетки, которая отказала бы мне что-нибудь этакое.
В моей жизни 2 тетки. Одна из них — Вера, о которой я уже говорил. Вторая, почтенная Каролина, отошла в лучший мир несколько лет назад, задолжав мне 2 фунта 6 пенсов, которые взяла на такси».
2.
В то время как Берри Конвей, неохотно оторвав себя от дружеского застолья, входил в вагон подземки, который должен был доставить его в Сити к трудам насущным, Т. Паттерсон Фрисби, его хозяин, сидел в конторе на Паддингтон-Лейн 6 и разговаривал по телефону со своей сестрой Джозефиной. Т. Паттерсон Фрисби, невысокий человек, имел такой кислый вид, будто его долго выдерживали в крепком маринаде. Лицо его, когда он взялся за трубку, выражало крайнюю степень недовольства. Сестра всегда вызывала у него раздражение, особенно по телефону, когда ее природная склонность к болтливости достигала невыносимых пределов. К тому же он жестоко страдал от несварения желудка, о каковом и упомянул Берри в беседе с лордом Бискертоном. Готовность к мукам нисколько не снижала их интенсивности. Напротив, к физическим страданиям добавлялись терзания духовного свойства. Целая медицинская кафедра убеждала мистера Фрисби воздерживаться от жареной утки, и, как правило, у него хватало силы воли следовать этому совету. Но вчера вечером искушение сделалось слишком сильным. Он безвольно и безрассудно набросился на фаршированную утку, продемонстрировав здоровый крестьянский аппетит. Сегодня его настигло неминуемое возмездие.